я от него засыпаю просто. Даже не то, что засыпаю, а я как-то останавливаюсь. Вот если я сильно куда-то бегу, очень много шума в голове, знаешь, мысли не останавливаются, толпятся. Иван-чай то, что надо.
То есть я выпила Иван-чаю и
умиротворяюсь моментально. Ну, после кружки крепкого Иван-чая. Но я его делаю еще с липой, которая у нас рядом стоит, две огромные липы, и у нас тут
круто.
Липы. А потом, что еще я туда кладу? Зверобой, целые поля зверобоя тут. В общем, он собирает мне всю эту траву. У меня стоят всю зиму сушеные вот эти разные свежесобранные штуки.
Они у тебя по-разному? Ну, я имею в виду по отдельным банкам? Ну, то есть да. Баночка этого? То есть не смешанные сразу, а по отдельности?
Я да? их по разным случаям, по-разному
смешиваю. По-разному замешиваю. Ты молодец.
Отдельно малина, отдельно что-то. Я молодец. То он молодец. Заметил у меня эту склонность и все это мне сделал.
Ну вот видишь, как любит. То есть как бы... А иначе бы не было бы ни чая.
Ни чая, ничего бы. Не заметил бы.
Не заметил бы, как эта вся история прошла. Да, вот. Знаешь, я-то хотел начать не с любви жены к мужу и мужа к жене, но тем не менее, оно все относится к этому. Мы с тобой однажды начали говорить о культурном коде, да, вот, да. Давным-давно. И у меня есть такое ощущение, что мало кто понимает, что такое культурный код города, страны, наверное, культурный код семьи, вот то, что мы сейчас с тобой как бы начали говорить. То что это такое, на твой взгляд, и зачем нужно его знать?
Хороший вопрос такой. Ты имеешь в виду культурный код малый или большой?
Ну, вот можно вот и тот, и тот. Вот просто хотя бы в общих чертах. Потому что мы, знаешь, мы часто говорим, мы культурные люди, мы не культурные люди. У нас есть Министерство культуры, мы... как-то под культурой, ну, что-то подразумеваем. Ну, вот, в нашем представлении это есть. Вот я бы хотел за наш разговор немножко расширить понимание, что такое культура, культурный код, что такое нужно брать в эту категорию, что входит, чтобы было представление не только о танцах, песнях, то есть, а как, где они являются, например, составляющей какого-то большего там, культурного наследия, и так далее, и так далее. Вот когда происходит вот это понимание, например, в городе, то я думаю, что город как-то по-другому меняется. Когда в семье, то семья получает какой-то ориентир, точку, отправную точку для собственного проявления. А если это в стране, то, ну, наверное, это уже какая-то глобальная такая тема, когда страна позиционирует себя с культурного не столько наследия, сколько и фонда, сколько с пониманием перспективы, куда это все идет. То вот нам бы ее хоть чуть-чуть с тобой обозначить. Как ты давай думаешь?
Я вот искала сейчас метафору, пока ты говорил.
Ага.
Вот, давай с человека начнем.
Давай, да? Давай.
Чтобы понять, как дальше двигаться. Вот ты встречаешься с человеком и понимаешь, этот человек твой, не твой, и тебе его характер понятен, непонятен. Да? Бывает такое. А кто-то вообще не подойду к нему, как-то вот не подходит. И если говорить о культурном коде человека, то это то, что проявляется в его поведении сверх его природного характера. Но природный характер должен к этому как-то подходить и соотноситься. Понимаешь? Потому что характер у характера, естественно, связь с темпераментом. Темперамент нам дан от природы. Характер потом выстраивается и воспитывается с учетом этих видов темперамента. И точно так же у города есть свой характер и свои возможности в зависимости от того, где он находится и какой у него темперамент природный, на какой земле он стоит, как давно он там стоит и какие люди его туда ставили, понимаешь? И вот это туда закладывается, и это забывать нельзя. Это как все равно, что из человека вдруг изъять часть его ДНК. Потому что культур-код это определенная повторяющаяся через поколение, из поколения в поколение передающаяся основа поведения и проявлений внешних в том числе. Знаешь, есть такая штука, я веду себя так, как я думаю. То есть, чтобы изменить поведение, надо начать думать по-другому. А чтобы начать думать по-другому, надо к событиям по-другому относиться. Вот то, как мы относимся к определенным событиям, как мы их рассматриваем, влияет на то, как мы себя ведем. Например, возвращаясь к человеку, к культурному коду, да, происходит что-то, какой-то ребенок на улице, я не знаю, там шумит, кричит. Один скажет ему, ну что ты, малыш, давай что-нибудь предпримем сообща, ну, условно, да, не плачь, где твоя мама? А другой скажет, разорался тут, ходят всякие. Вот это то, как мы думаем об этом факте. Мы изначально заботимся об этом человеке, с которым там что-то на улице произошло, или мы его отвергаем? Вот это то, что лежит где-то в глубине, в основе, что в нас закладывается, и культурный код — это то, что идет из прошлого. Его, если менять культурный код, как говоришь, город понял свой культурный код и изменился. Для того, чтобы город понял свой культурный код и изменился, нужно, чтобы он заглянул в прошлое, в свое и в настоящее, и определил, что из того, что у него есть, ему в будущем пригодится для того, чтобы соответствовать какому-то его образу. Образу того самого культурного города, как он себе это представляет. В одной стране, в культурном городе, все должны быть одеты с головы до пят, и у них должны быть закрыты половинки лиц. Да? Почему? Потому что там жарище невероятное в этом городе. И культурные люди понимают, что для их здоровья полагается быть одетыми с головы до пят в определенный цвет, чтобы не быть обожженными солнцем. Ну и лица закрытые на случай чумы и других проезжающих мимо историй. Но эти вещи мы начинаем понимать только сейчас, когда это одновременно случилось со всем миром, и частью культурного кода сейчас является тоже у нас половинками в некоторых местах закрытого лица. В некоторых территориях, магазинах и так далее. Это же тоже поведенческая история. И мы делаем это из заботы о других или из заботы о себе. Вот культура, она исходит из заботы или она исходит из того, из защиты, например, если заглядывать в историю городов. Если у городов есть там крепостные стены, значит, у этих городов, наверное, была причина защищаться. Если эти города стоят в чистом поле без всего, наверное, они по какой-то причине так строились. Вот если мы ходим туда, в эту причину, и смотрим туда, у нас есть возможность понять истоки своего культурного кода. И понять, что туда привнести, чтобы оно прижилось. Понимаешь, мое... Прижилось, да. Потому что есть вещи, которые не приживутся. Я, например, столкнулась с этим впервые, поняв, что люди могут так не думать. То есть для меня было естественно, я думала, все так думают, знаешь. Вот там бросать в урну, а не мимо, это для всех было естественно, а вот оказывается, не для всех. Да? Я столкнулась с этим впервые, вернее, с такой мыслью столкнулась впервые в 2015 году на форуме живых городов в Ижевске. Там чудесный совершенно немецкий архитектор, на большом групповом обсуждении обсуждал тему, что строить в Набережных Челнах. Там есть кусочек такой города был на тот момент. И решалось, что там будет построено. И он предлагал, я, по-моему, рассказывал тебе об этом, он предлагал там построить что-то в стиле Барселоны или что-то в стиле Парижа. Сергей Журавлев и я, мы хором сказали, а можно строить в Набережных Челнах Набережные Челны, а не Барселону и Париж? Вот это и есть. Мы привносим чуждое или мы строим свое? Почему нельзя, например, в городах строить, как взять Барселону за основу и в Набережных Челнах строить такие квадратики-колодцы и в середине ставить один частный дом? Ну, потому что там по-другому появлялись частные дома. И там другая логика жизни абсолютно, и другая погода, и прочие истории. Поэтому культурный код — это то, что идет из глубины веков, и это связано с другими кодами генома территории, с антропологическим кодом, ценностным кодом, этнографическим, то есть какие конкретно люди там жили, для чего они там поселились, какое зачем у этого города, у этой территории, для чего она вообще создавалась, и в связи с этим, каким образом эта территория должна себя вести, чтобы соответствовать своему зачем. Этот город строился для того, чтобы что-то производить, этот город строился как город-порт, этот город был каким? Сколько лет он существует? Он вновь построенный у железной дороги, которая здесь должен был быть полустанок, и все эти люди ждут проходящего мимо поезда, потому что они для этого предназначены. Или это люди, которые встречают и провожают подводные лодки, или это город, который появился потому что осваивали территорию. Мне кажется, наша страна единственная страна, в которой города появлялись для того, чтобы отметить территорию. на протяжении какого-то долгого пути, а не были сгружены, вот так вот скучены для того, чтобы соединить между собой ремесленников, как в некоторых европейских странах. То есть и у наших городов поэтому получается разное зачем. И люди там по-разному живут. Если это город, через который всегда проходили путешественники, то для того, чтобы там повысилась оседлость, нужно очень сильно постараться и что-то такое этому городу дать дополнительное, чтобы оттуда не уезжали люди, потому что этот город создан, чтобы из него уезжали и в него приезжали, например. Это портовый город. Какая в нем может быть оседлость? Это город-калейдоскоп, а там борется за оседлость, например. Поэтому надо понять просто
то есть основы этого города. Хочешь сказать, что или говоришь, что то, что было создано в прошлом, сейчас влияет на то, как город сейчас растет и развивается? Ну, то есть, да. То есть, это первая причина того человека, который говорит, ну, вот я здесь отмечаю, например, просто здесь будет стоять моя крепость, потому что здесь там российский порт, который необходим, ну, условно, то после этого, как бы ни развивался город, если его не перевести с этого ранга, да, там, порта, как бы, или сторожевого какой-то, там, территории в промышленное, в техническое или еще что-то, то есть он будет так и оставаться, и люди будут уезжать.
Зачем? Да, зачем? Ему нужно добавлять зачем. Потому есть, что вот эта притягательная сила места, вот эта притягательная сила смысла, помогает в этом городе оставаться тем людям, которые для этого подходят. Но там еще должна быть деятельность, обеспечивающая это зачем. Если это город-крепость, то там должна быть крепость, и там должны быть определенные смыслы, которые против кого крепость или за кого крепость. Или это город-музей, например. Да? Питер долгое время был городом-музей, мы с Женей об этом рассуждали, с Евгением Громовым я имею в виду, что это город, почему он так прекрасен ночью, в нем нет людей, этому городу немножко мешали люди. По вечерам, в темноте или белыми ночами, на улицах еще меньше людей, и он прекрасен в своей... ну, в своей архитектурной красоте, и не так видны облупившиеся стены, и дворы не видны, это город фасадов. И на него хорошо смотреть и им любоваться, но он слабо дружественен к своим жителям. Весьма слабо дружественный. То есть он
почему? Скорее... Вот ну, как это ощущается? Ты сейчас говоришь о том, что город некая сущность, которая самодостающая такая и понимающая, как с ней ведут, что с ней делают, то есть вот что-то вот в этом ключе, да? Да. Ты вот в этом да. имеешь в виду?
У города есть свой дух, да, у города есть свой дух, у города есть, у каждого места есть свой определенный дух. Он складывается из многих историй, поэтому, собственно, при анализе территории собрали геном из 24 кодов, где есть неизменная та земля, на которой он стоит. Не секрет, что наша земля состоит из электромагнитных окружена электромагнитными линиями, у каждого места есть свои координаты на карте. Да? Широта, долгота, освещенность. Есть разломы магнитные, есть аномальные территории. Все зависит от того, город стоит прямо на аномальной какой-то территории, да? Или он стоит на очень благоприятном месте. Это существует, отрицать бессмысленно. Это есть. Есть города, в которые человек приезжает, они совпадают с его духом, с его энергетикой. Ему в этом городе хорошо, а другой с ним приезжает и говорит, господи, я не могу тут вообще находиться. Как тут? Что тут хорошо? Тут ужасно. А что? Смотри, красота какая. Может быть и красота, но здесь вот мне нехорошо. У каждого есть какое-то, какие-то места на планете, где ему хорошо. И далеко не всегда то, что является такой бренд-религией, мифом, не знаю, куда все стремятся, далеко не всегда это является местом, где хорошо каждому. Париж, например, далеко не для каждого он открывается, и не для каждого он хорош. Да любой город, тот же Питер, в который все стремятся, он не для всех хорош.
Ну, то есть, что нужно сделать-то тогда? Ну, если мы уже понимаем
в данном случае... То есть, сделать, чтобы вот, человеку нужно долгое время пробыть в месте, где ему изначально было нехорошо?
Ну да, например, многие, смотри как, я иногда разговариваю с подростками, иногда с взрослыми людьми и спрашиваю, вот из какого города? И очень редко люди, которые именно в своем городе остались в городе, прожили и там реализовались. Обычно, если молодежь, она говорит, да, я там 93% хочет уехать от того места, где они сейчас живут. Ну то есть поехать куда-то дальше, понять что-то, то есть то место, которое есть. оно им не так уж сильно дорого, потому что, ну, они пока еще молодые, то есть они понимают, что оно всегда, наверное, будет, или какое-то у них есть представление, и им куда-то хочется уехать, то есть учиться и так далее. Те, кто там, например, я недавно снимал фильм про Москву и спрашивал, как вы относитесь к Москве, и что вам к Москве, в принципе, интересно. И я спрашивал, а вы-то москвичи, там один был всего единственный москвич, все остальные не москвичи, то есть они делали что-то для Москвы и так далее, то они уехали с какого-то своего места. Вот то, что ты говоришь там, вот тот геном первый, который был дан. Что говорить? Я всегда хотел уехать оттуда, где я живу. То есть только когда я стал взрослым, думаю, ну что я все хочу уехать отсюда? Искал себе какой-то ответ на этот вопрос, то есть вот и так далее. Но я был заинтересован в каком-то ответе, вот просто был заинтересован. А можно же и не задавать этого вопроса. То есть зачем тебе этот город дан? И наблюдая вот эту тенденцию переездов, движения, вот хотя там у меня сын уехал уже, да, он уже в Москве, там, считает он себя москвичом? Ну нет, он, то есть как бы там кем-то что-то хочет вернуться сюда там иногда, периодично, но не работать, а просто, потому что тут, например, комфортно. И вот это состояние человека, что он метается по городам, ну, там, за учебой это, можно сказать, за деньгами, за работой, за реализацией, это все равно некое такое течение, движение. То есть, как ты думаешь, может, это у нас что-то в стране с геномом, где мы должны переезжать? То есть, это что-то...
У нас на протяжении, я считаю, уже 100 лет была определенная политика по этому поводу. Mm-hmm. У нас в целом страна с очень высоким цензом оседлости. В целом.
Цензом. Mm-hmm.
Да. Вот, в принципе, у нас сама страна достаточно оседлых, консервативных людей, не поверишь. По природе своей. И для того, чтобы освоить эту огромную территорию, да, нужны были люди, которые были готовы бы туда перемещаться, двигаться дальше и оставаться там. Потому что нужно было доехать и остаться, а потом оттуда опять куда-то доехать и там что-то основать. Вот доехать и основать, так она создавалась. Так ее вот все эти огромные территории осваивали, потому что мы их не захватывали, мы их осваивали. Да, для того, чтобы их освоить, где, ну, не очень живут люди. Нужны были люди, готовые там жить, с характером там, да. И если вспомнить, что происходило во время Советского Союза, когда мы строили многонациональную страну, было крайне важно, чтобы, с одной стороны, сохранялась культура малых, больших народов, их язык, да, но при этом бы строились связи между территориями. И во всех органах власти были бы представлены разные представители разных городов и территорий. И не углубляясь в причины, почему это так, люди после того, как они заканчивали учебу в среднем специальном или высшем учебном заведении, получали распределение на определенное место, где они должны были прожить и проработать 3 года, в связи с тем, что государство вложило в них, в их образование, средства. И там их обеспечили в том числе жильем. И они могли там остаться, либо уехать дальше. И вот эта история с калейдоскопом и перемещениями по стране, которая планирование кадров, снабжение их определенными там, не знаю, снабжение территории кадрами определенной квалификации, это было изначально задумано. Но человек живет быстрее городов, короче его жизнь, чем у города. Mm. Да? И вот эта ситуация изменилась, политика поменялась, образование так не выглядит, распределение отменили, потому что для распределения необходимо плановое хозяйство. Нужно собирать информацию с разных предприятий, где какие люди нужны, да? И туда их посылать. Это же огромная работа, колоссальная. Немыслимая просто, адская работа, которая сейчас не ведется, и люди сами себе ищут работу. Но вот этот посыл того, что ты должен поехать где-то отучиться, а оттуда поехать в другое место там поработать, потому что у твоего папы или мамы вот эти 3 или 5 точек в прошлом были, и эта готовность людей, когда они вырастают, куда-то поехать там поработать и, может быть, там остаться, если им там понравится, это уже заложено в нас за 100 лет. И мы продолжаем так себя вести, хотя механизма нет. Это немножко карго-культ получается, да, по сути. Поэтому если в наших городах, больших и малых, появится достаточное количество учебных заведений, где люди сразу после учебы будут востребованы на этих местах, если в этих городах у людей достаточно раннего возраста будет возможность вкладываться в то, что происходит вокруг них, им будет приятно в этих городах оставаться, либо приятно туда возвращаться. Это тоже нормально. Потому что нам еще важно, чтобы на нашей территории это движение происходило. У нас ведь, с одной стороны, мысль о том, что надо двигаться, осталась, а с другой стороны, инструменты мобильности снизились. У нас были, сейчас они восстанавливаются. У нас не было малой авиации долгие годы в новой Советской России. У нас продолжали функционировать некоторые аэропорты, но они ждали своего часа. А у нас прерывалась связь между регионами. Ну, мы прошли за период с 91 года много страшных историй, на которые даже сейчас мы не оглядываемся, потому что было так много личных переживаний у каждого в этот период, да, взрослые люди, которые его проходили, они так много жили в этой борьбе, что часто не обращали внимания, какие серьезные связи в стране разрушаются, как начинают разъединяться территории, а соединяются территории только через людей. И поэтому я так люблю живые города, потому что мы выстраиваем эти связи, эти соединения и помогаем людям обратить внимание на те места, где они живут, что эти места в них нуждаются, потому что городу нужны люди для того, чтобы в нем что-то происходило. Потому что просто сидеть и ждать, что придет кто-то и что-то сделает, ну, ничего не произойдет.
Mm-hmm. Ну, интересный
поэтому
момент.
Этих механизмов очень много. И, например, такая вещь, как там лучше, где нас нет, да, вот эта прекрасная поговорка. Я не знаю, сколько ей лет. Я не уверена, что она такая прямо исконная у нас. Я в этом абсолютно не уверена. Я, честно говоря, не знаю, откуда она взялась. Вот интересно посмотреть, кто ее первый сказал. Но у нас то, что касается родины, малой родины, отношения к родине, вот это как раз в турнире жителей нашей страны очень сильно выражено. Даже перемещаясь в другую страну, мы плохо ассимилируемся там. Мы скорее интегрируем в себя все, что есть вокруг. И перемещаясь в другую страну, мы ее скорее под себя адаптируем вот вокруг среду, чем ассимилируемся туда. Русский, приехав в Германию, немцем не станет. Он будет скучать. Он не станет, ну, эффект Брайтон-Бич известен всем, да? Где на странном суржике люди продолжают говорить. И так далее. Uh-huh. Поэтому мы носим свою... Каждый человек носит свой геном с собой, и в части его генома есть часть генома его территории. В нем есть все места, в которых он жил, или жили его предки. В каждом из нас.
А есть ли разница? Вот ты говоришь, что русский не станет немцем, а немец станет русским, приехав в Россию. Ну, то есть вот сравнение, понятно, что мы русские, нам как бы хочется вот на так посмотреть, а если по-другому взглянуть? То есть если кто-то, кто приезжает в Россию, становится там россиянином в прямом смысле этого слова, понимая его культуру.
История полна этих примеров.
А вот сейчас, в данное время, я понимаю, что раньше это было тоже, да?
Я столкнулась с этим, ну, я, в принципе, большую часть времени провела в движении по стране и между странами. Я выросла в разных местах. Я родилась в Ленинграде, кусочек детства провела на Камчатке, потом вернулась в Москву, приехала в Москву, для семьи это частично было вернуться в Москву. После этого я долгое время вместе с родителями жила в Австрии, и сознательное такое отношение к миру формировалось между Веной и Москвой. И в европейских странах. Поэтому у меня было всегда двойное понимание, двойная яркость такая. Да? Первый раз, приехав в Вену и выйдя из поезда на вокзале, я спросила у родителей, а здесь праздник? Они говорят, нет, обычный день. А почему так много флагов, машин и людей? По сравнению с пустой, огромной, широкой, просторной и абсолютно серой, неподвижной тогда Москвой, Вена выглядела сразу праздничным городом. Позже я узнала, что Вена — это всегда праздник. Ну, это просто город-праздник, потому что там всегда флаги, всегда музыка. Это город всегда готов к приему других людей. Моя сестра говорит, что есть на свете два типа людей. Есть на свете два типа людей. У одних есть счастье жить в Вене и все остальные. Один тип, у которых есть счастье жить в Вене и все остальные. Вообще в мире существует. Поэтому мне посчастливилось видеть эту разницу и понимать эту разницу, увидеть много других городов. И после этого работать с разными странами и в разных странах, и в том числе работать в крупной международной корпорации немецкой. Немецкой международной. И заниматься адаптацией людей в России и подготовкой для адаптации туда наших ребят. Должна сказать, что люди, которые проживают в России, немцы, например, сотрудники из Германии, которые в России работают больше 4 лет, им трудно вернуться. Все труднее и труднее становится вернуться, потому что у нас, я спрашивала, с чем это связано, быстрее укореняются, чувствуют себя здесь более свободными, более принятыми. Интеграция происходит. Не из всех стран. Балтики труднее, а из Германии легче. Возможно, это связано с тем, насколько у нас тесные связи, с одной стороны. С другой стороны, это связано с ценностным кодом, который у нас очень близок в целом между странами, между культурами. Потому что изначально, если о культурном коде говорить, туда, в далекие века назад, мы близки. Вот поэтому есть люди, которые и 4, и 5 лет, и 20 лет здесь живут. И есть примеры фермеров, которые приезжают сюда и говорят, здесь вести хозяйство легче, чем в Европе. Быстрее все происходит. Мы считаем, у нас все медленно. По сравнению с другими странами, это гораздо быстрее. Если сравнить тот путь, который мы прошли вот за эти страшные периоды, да, о которых я говорила, когда все разрушалось, и как мы выровнялись до равноправного взаимодействия, как минимум при переговорах, я имею в виду бизнес. Uh-huh. Люди делали это 200 лет, а мы догнали местами за 20 и стали использовать те же инструменты, внедрять те же структуры, да, то есть скорость 10 раз. Конечно, мы можем быть очень мобильными. При такой скорости хочется какой-то движухи. Вот эта скорость преобразований, которую мы сами устраиваем в стране, требует от человека какого-то вот что-то такого. Поэтому, чтобы остаться в городе, надо местами остановиться либо создать движуху вокруг себя.
То есть в городе должно происходить городе, какие-то события, да, которые необходимы.
Я помню, в 15-м или в 16-м году на Московском урбанистическом форуме у живых городов был чудесный такой большой сет какой-то, не знаю, там, сессионный. И была большая интересная групповая работа, и мы говорили о том, что в принципе нужно городу для того, чтобы людям в нем было хорошо. Вернее, что людям нужно в городе, чтобы они себя стали лучше чувствовать. И мне досталась чудесная группа, которая накреативила следующие простые 3 шага. Нужны события, в которых можно участвовать. Нужно много информации об этих событиях. И нужны хорошие новости. Ну, то есть это такой цикл. Нужны хорошие новости обязательно. Но для того, чтобы были хорошие новости, надо их создавать, эти хорошие новости, ими делиться. Для того, чтобы были хорошие новости, и можно было делиться, нужна позитивная событийность, в которой люди участвуют и сами об этом рассказывают. И тогда получается такой, как, знаешь, Том Сойер, который красит забор, и все присоединяются к тому, как он красит забор. Ну или Конфуций, моя любимая фраза у Конфуция, нужно достичь, который говорил об управлении государством, нужно достичь такого состояния или прийти к такому состоянию, когда вблизи радуются, а издалека стремятся прийти. Зачем они стремятся прийти? Чтобы узнать, что там все так радуются.
Ну да, чтобы радость что была там так хорошо, постоянная.
Что
да.
Там так хорошо?
А скажи, а вообще в целом-то у нас есть это в культурном коде, вот изучая все в стране, это то, что называется радость, то, что сейчас назвала. То есть вот когда человек радость что-то бытия? Либо делает. Да, вот радость бытия, радость того, что ты в этом здесь живешь, радость того, что ты учишься, работаешь. То есть или у нас вот, знаешь, если по литературе брать, мы соединяем, то у нас очень много жертвенного аспекта, везде все написано, что-то сделано, разрушено. Мне что-то дали, забрали, убрали. То есть если брать образную форму, которая запускается, то она исходит из обязательно жертвенного какого-то аспекта. Не так сильно из радости. То есть вот возьми хоть «Войну и мир», хоть и так далее, мы сейчас начнем перечислять. То есть все равно есть тот геном, который к нам пришел, и мы должны его как-то отработать, наверное, как-то перевести, как-то трансформировать. Но для этого должна быть какая-то, например, точное значение, что, ребят, а вот есть пример радости. Потому что если нет примера, это бесполезно. То есть если в литературе мы и в фильмах мы смотрим одно, то произвести это как бы другое нет. Оно всегда кажется, что это иллюзия какая-то, ты сам себе придумываешь, и город не может жить и не быть радостным. Он должен быть. Ну, например, нефтяной город. Ну, какой? Вот он приехал на добычу. Ну, и что тут? Какая радость? Надо уехать отсюда, когда добыча закончится. Ну, я условно сейчас. А человек же в этом живет
ты знаешь,
всегда.
Почему в городах, там, где добыча, почему там должно хотеться уехать?
Почему?
Потому что это предназначено для вахтового метода. там должно, оттуда должно хотеться уехать, потому что если люди туда приедут и захотят там остаться, то вахтовый метод не будет больше работать.
Угу.
Ну, поэтому там, по сути, и условия должны быть таковы, чтобы люди приехали. Это не город, это место выполнения конкретных обязанностей. Человек приезжает, выполняет обязанности и уходит. Вопрос условий, в которых он выполняет эти обязанности, его ресурса, его ресурсного состояния для выполнения этих обязанностей. Вот об этом нужно думать тогда в этом городе. Насколько этот человек в этот период пребывания ресурсен. Есть ли у него возможность восстановиться, насколько он здоров, насколько он в порядке, насколько эти вещи предусмотрены для него. То есть он приезжает туда, это часть его, ну, не знаю, вот, там, как на подводной лодке, например, он находится в это время.
Ну да, это такие
лодка является домом моряка только на период автономки, да, но об этом нужно сильно заботиться в то время, когда она стоит у причальной стенки. И поэтому вот такая же история с вахтовыми методами, но ведь есть прекрасный Ханты-Мансийск, Сити, который взял за основу спорт, лыжи конкретно, да, и который стал прекрасным городом со спортивной ногой, и там появились места круглогодичного пребывания в прекрасном, там, застекленными всякими историями. Поэтому мне кажется, что в любых условиях, даже самых тяжелых, можно создать интересную среду, в которой люди могут быть. Например, этим как раз занимается Андрей Асадов. Да? Вот он очень много думает о живой архитектуре, и у него есть свои 7 принципов живой архитектуры, которые помогают человеку чувствовать себя окей в том месте, где он находится. Но один из принципов — это соответствие, помимо метафоры, которые вложены туда, да, соответствие той природе, в которой, в соответствии вот этому неизменному коду, где находится территория, где находится этот город. Город должен ему соответствовать. Вот, поэтому, конечно, возвращаясь к теме радости. У нас радости много, но они не совсем такие, как в Бразилии. У нас другая радость. Потому что другой темперамент. И наши радости соответствуют темпераменту. И они часто бывают тихими. Вот когда ты смотришь на... Ты едешь по дороге и смотришь на бескрайние просторы. Ты же в это время не орешь «Ху-ху!» и не пляшешь самбо. Да? В этот момент тебя переполняет... Ну, я помню твои кадры, да, когда ты снимаешь, и вот этот невероятный простор, уходящий вдаль. Это что-то такое, что наполняет внутри, как будто чуть-чуть тебя приподнимает. Это и словами-то не передать. Да? И у нас и песни такие же, и музыка такая же, которую во всем мире обожают. Да? И ее загадку еще никто не разгадал. Она такая же всеобъемлющая, как эти невероятные просторы. Поэтому мне кажется, что у нас просто состояния эмоциональные могут быть более устойчивыми, более долгими, перепады менее резкими, например, если говорить о темпераментах. Ну вот примерно так.
То есть они как бы так по состоянию больше входят, чем... Если у нас уж печаль, то она глубокая,
да? Это прямо печаль. Прямо
да,
вот.
Да.
Если
да,
это радость, то она тоже выходит куда-то там.
Да. Грань бытия. Ну, скажи, а все равно в связи с этим, как вот в России-то с кодом, вот непосредственно, то есть что нужно сделать, чтобы нас, ну, понимали нас, то есть вот знаешь, вот за рубежом я имею в виду, что она нужно сделать, чтобы, рубежом. Ну, это как бы кажется же, что любят.
Нет. Не кажется.
Вот просто любят, а как бы закрываются, да, вот любят, а закрываются, вот как ты?
Я не могу сказать, что закрываются.
Я сам делал эксперимент определенный, ставил в нескольких странах, спрашивал, кто для них русские. Ну, вот как бы, вот спрашивал просто. То есть я выступал, сейчас тебе отвечу. Вот я выступал, есть такой ассоциация детских кинофестивалей европейских, и там где-то около 60 стран с лишним. И там я тоже выступал и спрашивал, ребят, ну вот как вы относитесь к русским? Ну вот вообще, кто для вас это русский? И для многих это некая такая тайна, страх и непонимание, что там происходит. То есть не любовь и вот как бы уважение, а больше всего страх. И есть несколько вещей, которые они назвали. Я говорю, ну скажите ключевые слова, которые вот для вас оно есть. Это деятели культуры. Я тебе сейчас вот о чем. Это же не просто там это люди, там, например, технари, там, или по заводу, или еще кто-то. Это люди, которые создают кино, это люди, которые продают кино, это люди, которые создают образы, они передают какую-то информацию, то есть это вот кто, то есть вот они. И они говорили, что для нас это вот как бы бандиты, армия и водка. Ну, то есть вот бандиты, армия, водка. Три ключевых слова. То есть мы... А потом уже пошел там... Могут начать говорить Толстой и так далее.
Сколько лет было этим людям?
Это в основном где-то 40-летние. Вот если сейчас брать возраст, это вот этот вот возраст. 40-летний. Но 40-летний — это еще не Советский Союз. То есть это не 50-летний. Все равно.
Кто в период взросления этих людей, будучи, когда они были от 20 до 35 лет,
ну, по всей видимости,
они встречались на своей территории.
Да, вот, наверное, с кем-то встречались. Конечно. По образам, это, по формам.
Кто у нас первый выехал, у кого появилась возможность рвануть и что-то такое предпринять снаружи? Да?
Вот, ну да, это вот как раз 90-е годы. Первыми, да.
Да, они первыми выехали и показали себя во всей красе, потому что они вырвались на свободу, и им стоп-кран вседозволенности такой, mm-hmm. рванули ручку вседозволенности, и они показали себя в этом плане во всей красе, потому что если там итальянская мафия, кто для вас итальянцы, да, тоже скажут, ну там, Сицилия для вас это что? Вряд ли кто-то будет говорить о художниках, например. Наверное, кто-то скажет о художниках, которые живут в Сицилии, а кто-то скажет, ну, там мафия. Или Чикаго. Для тебя Чикаго — это город физиков или город мафии, например. Mm-hmm. Вот мы в этом плане все время думаем о том, что о нас плохо думают. И с моей точки зрения мы плохо относимся к себе. И я Льву Гордонку mm-hmm. уже об этом говорила, и коллегам по живым городам. Надо научиться очень хорошо относиться к себе. Во всех книжках написано: так, как вы относитесь к себе, так к вам и относятся другие, потому что вы показываете себя определенным образом.
То есть люди, это некая культура, да? Правильно я понимаю?
В этом есть определенная культура, о которой мы говорили в начале. Как ты думаешь, так ты и действуешь. А думаешь ты так, как ты к этому относишься эмоционально. И если ты каким-то образом относишься с презрением сам к себе, то с презрением к себе будут относиться и другие, потому что ты будешь либо сильно доминировать, либо будешь, ну как это, унижаться.
Если вот здесь вот мысль продлить, вот мы, Валерия, то правильно я понимаю, что если не признаешь, так не принимаешь свой собственный город, то будет казаться, что другой город больше. Ну, например, Москва, да, он более доминирует, там, например, там над Вяткой или там над каким-то другим городом. То есть точно такой же момент, вот как непризнавание себя и своей какой-то значимости.
Зависит от того, в чем человек, если говорить о потребностях, например, да, человеку плохо когда не удовлетворены его конкретные потребности. Потребность — это то, что должно быть удовлетворено сейчас, или человеку будет плохо. Дальше уже у нас проявляются эмоционально привлекательные для нас возможности, которые регулируют наши желания. И все это выстраивается вдоль вектора, о котором человек мечтает с детства, который дан нам с детства. Но фактор потребности никто не отменял, они цикличны, как дыхание, как вода, вот у меня с собой рядом тут кружечка стоит, да, и все такое прочее. Поэтому если в городе Вятки человека не реализуется потребность в определенных социальных проявлениях, которых там ему не хватает, в связи с тем, что он для Вятки слишком темпераментный попался. Такой уродился человек. И в Вятке ему не хватает драйва, пробок, яркости, невероятной скорости жизни, насыщенности, огней, вот всего вот этого такого невероятного, он должен поехать туда, где это есть, и попробовать себя там, и попробовать там прижиться, потому что человеку легче, чем городу. Город весь переехать не может, он такой, какой он есть, и живет он долгую жизнь на своем месте. А человек может попробовать себя в разных местах, в этом нет ничего плохого, это хорошо. Но свою Вятку, если человек там уродился, он должен в себе любить и хранить для того, чтобы у него было ядро определенное, к которому он может вернуться и обратиться туда за силой, которая ему дана при рождении. Вот эту вещь, если мы не отвергаем в себе, и если мы ее сохраняем, то мы легко можем черпать оттуда энергию. Приехав туда, увидев какие-то места, там посетовав, что дерево раньше было, а теперь его нет, или что порадоваться, что забор раньше был ржавый, теперь покрасили. Понимаешь, вот эти вещи человеку нужны. Как, ну мы же не можем весь день сидеть только дома. Мы же выходим оттуда и возвращаемся. Точно так же представить себе всю жизнь как один день. Если мы весь этот день проведем в заперти в одной комнате, наверное, это будет не так интересно.
А как переписывается код? Поэтому вот эти переписки не нужны. Как переписывается код города? Ну, и если он переписывается, или он просто определяется и уже берется за базу, то есть как бы как таковую?
Ну, есть технологии, которые... Для этого нужно изучить все 24 кода выбрать, проверить абсолютно то место, географический, климатический, там, гидрографический и прочие коды, место, где находится... то, что мы хотим изучить и улучшить. Проверить все коды прошлого, куда входит ценностный, культурный, то, что мы хотим поменять, антропологический, этнографический, да, вот эти все вещи, социально-психологические в том числе, это поведенческие аспекты взаимодействия в социуме, которые, правила поведения, которые мы друг с другом определяем. Посмотреть на 6 кодов настоящего, куда входит демография, экономика, инвестиционная привлекательность и прочие вещи, которые характеризуют ИЗС, как это есть сейчас. И после этого посмотреть в будущее, какие, в принципе, для этой территории, исходя из вот этих проанализированных историй, возможны трансформации и надстройки. И нужно понимать, что из того, что есть, надо обязательно сохранить, потому что это является силой. Это дает энергию, это дает драйв, это притягивает людей, это то, о чем говорим, они живут. А что является разрушительным, плохо влияющим на моменты настоящего и предотвращающим позитивное будущее, вот это нужно убирать, и тогда можно встраивать новые элементы. Но для этого нужно проанализировать всю эту большую конструкцию, потому что город, как и любая территория, неважно, это деревня, город, регион какой-то или целая страна, нужно анализировать абсолютно все эти аспекты. И социология туда входит.
Угу. Социология входит. Вот потому что ты, когда сейчас проговаривала, ты первые вещи назвала это как финансовые, экономические. Ну, то есть то, что...
Это про настоящее.
Да, про настоящее. То есть то, что дает возможность городу сейчас быть, да, существовать.
Это является следствием 3 предыдущих историй. Это является следствием вот этого... того места, где находится этот город, для чего он был создан и кто в нем, какие люди в нем живут. И, исходя из этого, такая у него сейчас и экономика, если мы не смотрим в будущее. Но будущее нужно выбирать для территории то, которое может у нее быть здесь, на этом месте, с этими людьми. И смотреть, если эти люди не подходят, и в этом месте с этими людьми будущего не будет, надо понять, с какими людьми тогда будущее может быть. И каких людей тогда нужно сюда добавлять.
А как определить, что люди подходят или нет? То есть, например, там миллионный город, и мы смотрим, подходит или нет. Это группы людей должны быть, да? Это какая-то общественность, которая должна быть. Но оно не обязательно проявится или оно обязательно проявится?
Оно проявится. Дело в том, что каждая территория, как каждая компания, всегда, как человек, всегда обладает ресурсом для развития, всегда об этом знает. И очень часто ищет его снаружи. А он находится. И внутри города всегда есть люди, которым не все равно. И всегда есть люди, которые могут... Слышно сейчас меня, нет?
Да, сейчас слышно.
Угу. Подвисает как будто немножко. Угу. Да, всегда есть люди, которым не все равно, и всегда есть люди, которые могут изменить ситуацию к лучшему. Самое главное, чтобы... вот это к лучшему было в долгой перспективе. И чтобы люди, которые что-то меняют, они думали не о сиюминутной выгоде, не только о настоящем моменте. Вот этот призыв жить здесь и сейчас относится прежде всего к умению чувствовать момент, но не делать сиюминутные вещи. Потому что правило «думай глобально, действуй локально», оно об этом. Думай в долгую, действуй сейчас. Понимая перспективы, выбирай, исходя из того, что ты имеешь сейчас, для этой перспективы в этом моменте. Потому что каждый следующий момент уникален. Но думать-то нужно вот в эту долгую. Поэтому, конечно, людей можно разбудить внутри. Можно призвать людей из разных других мест. Это тоже возможно.
Да, но это и в советское время делалось. То есть заселялись регулярные, да, такие вещи. Регулярно. Где я вот Бийск, про который ты говорила, кино снимал, то там, да, весь Бийск был, в принципе, построен за счет всей России. Они туда съехались умы, которые могли генерировать, и тогда построилась там атомная и так далее техника, которая нужна.
Если взять Академгородок в 60-х
годах. Да, на Новосибирске.
Как вообще там это происходит? Там есть... Ну, если снаружи посмотреть, да, там есть чудесная физмат-школа, куда собирались дети в советское время из всех республик. Их специально ездили и отбирали. Они приезжали туда, и там они поступали после старших классов этой физмат-школы, они поступали в университет и работали в Академии наук в итоге. А как раз в те самые времена разрушения, которые были, они стали суперпрофессорами в Гарварде, в Кембридже, и разъехались по всему миру, потому что им нужно было куда-то девать этот потенциал.
Реализоваться.
И должна сказать, что эта физмат-школа, она взята за основу там, Великобритании, той же самой, и прочее. Мы обладаем такими уникальными вещами в своей стране, такими невероятными, которые для нас просто норма жизни, но мы слабо обращаем на это внимание, на свои уникальности. Мы их не очень любим, мы их не сильно уважаем, потому что у нас заложена какая-то странная история про то, что там, за горизонтом, там, за бугром, там.
Да, да.
А они смотрят и говорят: о, посмотрите, что у них. Вот надо вот это взять. Это mm-hmm. всегда взаимная история. Но надо просто лучше, научиться лучше относиться к себе.
Вот мы, как все-таки мы здесь с тобой еще раз вот эту тему подымем, что уникальность, которая у нас есть, она не принимается нами, то, может быть, это именно то, что ты в самом начале говорила, что когда мы шли и территорию должны были забрать, мы, в принципе, должны просто идти были и забирать, и не думать о своей уникальности, а просто идти по территориям России, ставя где-то, разбивая палатки, потом строя города, немножко обосноваться, идти дальше, к следующему городу, то есть не беря во внимание.
Прийти следующие люди, и в этом плане чувство долга, самоотречение, вот она жертвенность, на которой построена.
Да, да, да.
Когда ты оставь свое, иди вперед.
Иди дальше, да. И тут какая уникальность? То есть, да. Уникальность только в прохождении этого пути, то есть и ты его не думаешь, да.
Вот в этом наша невероятная уникальность, в том числе возможность осваивать любые территории. Поэтому, приходя на другую территорию, мы остаемся такими же. Чудесный совершенно коллега из Австрии сказал, будучи генеральным директором концерна в России, он полетел во Владивосток, он впервые был там, потом вернулся мне и говорит: Валерия, это невероятно. Я говорю: что невероятно? Слушай, там такие же люди. Я говорю: смотри. Он говорит: ну они реально такие же. Я говорю: а как они могут быть другими? Он говорит: ну они говорят на том же языке. Я говорю: ну это нормально. Да? Австриец, да, это же тоже была империя, но Европа там каждые 50 километров, да, условно говоря, другой язык. Я утрирую, но примерно. Они говорят на том же языке. Я говорю: ну это нормально, у нас одна страна, она просто большая. Он говорит: нет, они рассказывают те же анекдоты и поют те же песни. Как вам это удается? Через перемешивание населения и через распространение культуры. Потому что вот это перемешивание нас между городами и территориями, оно способствовало тому, что вся страна становилась целостной единой. И как только начались вот эти вот сепарации такая, ну, начались и другие истории. Вот. Поэтому для меня важно было вот это услышать, что человек из другой страны, попав на другой край планеты, для него, да, он летел там много-много часов, там,
да,
другой абсолютно время
личного
пути, он вышел там, поговорил, вернулся и говорит: да, это невероятно, это все та же страна, я убедился.
Угу. Вопрос у тебя был. Да. Скажи, что для тебя тогда культура? Вот все-таки культурный код, он все равно состоит из чего-то. Ну, и в основе его лежит вот это слово «культура». То есть вот не код стоит, потому что код — это как определенная, ну, некая технология уже, а стоит, да, все равно как бы культура. То есть вот то, что это вот в твоем представлении, в твоем понимании этого слова? И что ты под этим термином подразумеваешь, когда говоришь о культурном коде и понимаешь, что он должен быть как бы вот вписан в территорию, не вписан, а знать его нужно на любой территории, в любом месте, у любого человека, у государства. То есть вот что это?
Культура — это философское понятие, которое определяется само через себя, то есть оно окончательное, и в моем понимании. Да? А это одна из мощнейших ценностей, которая в том числе двигает другими. Это совокупность, есть определение очень много, это многоуровневое понятие такое. Это, с одной стороны, совокупность артефактов, которые носят эстетический, исторический характер, формируют мировосприятие, показывают возможности человека, потому что у каждого из нас есть определенные возможности человека в выражении своих чувств и фиксации момента, если мы говорим об искусстве, как части культуры, например, да? Потому что у культуры есть искусство, у культуры есть, там, не знаю, живопись и графика есть, это же тоже часть культуры, да? Архитектура и скульптура, вот это показывает возможности человека, как мы умеем фиксировать свои ощущения и останавливать время, создавая и передавая вот и других. Есть у культуры литературный пласт, о котором мы сегодня уже говорили с тобой, да? Это история о том, как передавать другим людям через время свои мысли, чтобы они могли думать аналогично или действовать так, как это описано. Это тоже определенный такой канал, по которому передаются. И если, как это было, например, как Надежда Константиновна Крупская, горячо мной любимой, изымала определенные книги из библиотек в соответствующие периоды, это означает, что некоторые формы действия и мышления должны были быть искоренены. Да, в следующем культурном слое. Потому что мы живем как дерево. Вот недавно я фотографировала дерево на срезе, и мы живем как дерево через эти культурные слои. Вот они вот так вот обрастают. И наш культурный ствол, срез, он огромный, но некоторые, например, вырезаны местами, да, в них там дырки образовались. Вот в этих дырках больше нет того содержания, и мы не знаем, что было изъято. И эта часть утрачена, это то, что помогает нам формировать миропонимание и вести себя определенным образом. И у культуры много артефактов. Есть фильмы, да, которые помогают не просто на словах это передать, но еще и показать в действии и помочь человеку зажечь в нем определенную эмоцию, более яркую, чем она просто произойдет после прочтения у него в голове, когда он читает и находится наедине с этим произведением, или когда он смотрит на скульптуру или картину, и без помощи искусствоведа он не может создать в себе эту эмоцию или понять, что хотел сказать автор. Фильм в этом плане, как справедливо сказал, да, Владимир Ильич Ленин, самый главный вид искусства, да, самым главным видом искусства для нас является кино. Потому что это точно совершенно создают, это культурный инструмент культуры, который создает у человека поведенческие паттерны прямо вот по образцу. Вот Брюс Ли, вот там еще кто-нибудь, вот там Павка Корчагин, вот Саша Белый. Бери и делай. Это просто культура — это инструмент формирования миропонимания и поведенческих паттернов сейчас и в будущем. Вопрос, берем ли мы их из глубины, думаем ли мы о том, что есть вечные истории, или думаем ли мы о том, что там бей и беги, или прочие какие-то вещи. И существует культура ведения, вот эти поведенческие паттерны влияют в том числе и на культуру деловую взаимодействия. Она, конечно, связана с мировосприятием человека, с тем, что такое хорошо и что такое плохо, и сколько времени, например, при принятии решений требуется человеку, что является поведенческой мерой правильного и неправильного. Все это входит в большое понятие культуры, и у культуры очень много инструментов. И если в школах у культуры колоссальный совершенно воспитательный потенциал, вот с точки зрения воспитания человека, культура играет, наверное, главную роль, потому что культура семьи, да, вот все эти вещи, все эти факторы, формирующие миропонимание и поведенческие паттерны у человека, его отношение к другим людям, они, безусловно, связаны с культурой. Что есть помощь? Да? что есть спасение, где начинается страдание, как выражать любовь, нужна ли ненависть. Это все такие философские аспекты жизни, которые передаются через культуру. И если представить, что с 80-х годов для нас в важнейшем искусстве превалировала другая идеология, то понятно, почему мы начинаем отрицать те вещи, которые приняты у нас были долгое время. Поскольку ну, сейчас не просто возвращаться, сейчас назад ходить неудобно. Получу времени, назад пойти нельзя. Можно идти только вперед, взяв с собой то, что вспомнили. И поэтому можно сказать, кроме вот этого, существует вот это, мы об этом забыли, ребята, здесь на полочке стоит, давайте достанем, оно означает вот это. И оно нам надо. И объяснить, зачем надо. А люди возьмут и пойдут дальше. Что мы сейчас, собственно, все и делаем.
А и ты сам как это делаешь. Да, как ты это видишь, как это нужно сделать? Ну вот, просто сказав два человека или сказав 100 человек, там, понятно, может быть, как-то услышится, но, по всей видимости, это все равно должно быть так, на государственной форме, то есть это должна быть некий институт, или нет, кажется, или само по себе должно все прорасти, то есть это должно как-то стать естественным.
Само не
растет. Не прорастет, да, не растет само. Так,
само, да. Само только утрачивается и разрушивается. Для того, чтобы она оставалась белой, ее надо все время красить. Да? Для того, чтобы газон был упругий и ровный, его нужно стричь каждую неделю. Так и здесь. Для того, чтобы уровень определенных поведенческих действий сохранялся, их нужно все время демонстрировать и поддерживать. Нужно давать позитивные примеры. К нам даже обращались по поводу героев. Как должны выглядеть сегодняшние герои, для того, чтобы, герои, которых показывают сегодня, для того, чтобы изменить поведение в будущем. Это так сразу не скажешь. Нужно действительно исследовать этот вопрос и внимательно это смотреть. Но что, например, нам показывает прекрасные, если говорить о кино, да, прекрасные фильмы американские, которые берут древние темы, например, Шекспира, и снимают его по-новому, Ромео и Джульетту. И показывают разные варианты, которые, потому что там давно уже не читали, ну, как бы дети перестали читать, подростки перестали читать, но как-то надо было сообщить им о том, что такие истории существуют, и что любовь прекрасна, даже если она убийственна. Вот каким-то образом это показывали. Мне кажется, что это не означает делать так, как сейчас в кинематографе, например, перенимают фильмы на новый лад. Это часто не помогает. Потому что они от того, что этот фильм нравился людям в прошлом и хочется сообщить другим, что он также прекрасен, это не работает. Нужно, конечно, думать о том, какие смыслы мы хотим сообщить людям, смотреть, где их можно взять и показывать это. Вот мне гораздо больше нравится, как сейчас, ну, болезненная тема, да, новые фильмы о войне, их снова стали снимать, их же не снимали долгое время. Их снова стали снимать, потому что вот эту линию нужно сохранять, иначе возникает очень серьезный межпоколенческий разрыв. И когда мы ездили по городам с игрой «Счастливый город» вместе с Димой Пономаревым, с Аней Стариковой, с Галей Цищук, с другими чудесными модераторами, мы обнаружили, что молодежь хочет, чтобы были семейные центры. Это не люди старшего поколения говорят, а хочет, чтобы были семейные центры, где можно было бы получать традиции, вот прям дословно, да?
Круто.
Получать традиции, чтобы не было межпоколенческого разрыва, потому что многие вещи мы не умеем делать, говорят они. Надо учиться варить варенье, нужно уметь, я не знаю, там, что-то делать, но я не знаю, кто сейчас умеет штопать, вряд ли кто-то вообще умеет это делать. Да? Ну, вот простые вещи, которые раньше происходили в школах, а сейчас в школах происходит все, что угодно, кроме простых вещей, уроков труда. Да. Например, у нас Министерство труда есть, а слово «труд» исчезло из обихода. Появилось слово «работа». И вот эти смыслы нужно возвращать. Трудолюбие, прилежание, хорошее поведение, еще какие-то вещи. Если мы хотим оставаться на высоком культурном уровне, то эти вещи надо возвращать рано. Прямо вот со стихотворения Маяковского или Дженни Родари, тот же самый. И об этих вещах нужно говорить с самого раннего возраста. Поэтому культура и просвещение, они всегда шли рука об руку у нас в стране. И посещение музеев, кинотеатров, театров, и то, что сейчас восстанавливаются театры, то, что они живут, ведь они же умирали какое-то время, они сейчас снова живут. Люди не читали стихи, сейчас их все пишут. У нас в этом плане восстановление уже началось, это меня очень радует. Вопрос, как этим управлять? Есть ли люди, которые в состоянии воспринять культуру не как инструмент влияния только, а как невероятную ценность, которой обладает наша страна во всем невероятном историческом объеме? Культура — это часть истории, которая непрерывно влияет на будущее. Вот такая вот для меня роль у культуры примерно.
Знаешь, когда ты сейчас проговаривала, что культура — это завершенная, завершенный термин, да, готовый к употреблению, многоуровневый и формирующий, то есть создающий некий даже резонанс при его названии, что он начинает создавать некий резонанс между этими уровнями, и человек настраивается, исходя из этого. И где высокая точка культуры — это философия, ну, то есть и философское мышление, а среднее или само составляющее всей культуры — это осмысление, то есть и понимание того, что происходит, и то, что дается, тогда у культуры появляется некое второе рождение, на мой взгляд. Ну, то есть, когда ты начинаешь ценить его как ключ, вот как код, вот культурный код, да, вот мы говорили, что культура — это и есть само уже код, который дает возможность развитию мышления, и где философское мышление — это просто допуск других типов мышления и восприятия как иррационального, так и рационального, включая все ценности, смыслы и поступки, действия, которые совершает человек и которые ему предстоит сделать. То тогда получается, что формирование культуры, то есть формирование ее как современной культуры, это продолжение этого слова. Ну, то есть продолжение, это значит, мы начинаем питать это слово вот этими смыслами, этими формами, этими произведениями, которые отражают, в принципе, философское мышление, отношение к жизни. То есть уже здесь более такая глубокая тема, как мы относимся к жизни и как мы ее формируем. То есть и перепись или перезапись тогда этого слова, потому что она же буквально воспринимается многими чисто, ну так, плоско. Это песни, это танцы, это вот, ну, чисто искусственно, где виды искусств, то есть, а не смысловую глубокую нагрузку, которая является в поведении человека, в его учебе, в его качестве жизни, в качестве продукта, в постройках, в которых мы живем, в атмосфере, в которой мы делаем. Это все несет следствие. Это все является следствием правильности понимания слова «культура». То есть, вот, как бы, и тогда культура является таким стержнем и является кодом вот, в том моменте. Ну, условно, исходя из разговора, я увидел, что, например, Тюмень, она была рождена и сделана на пересечении там, реки, когда там все приходили. Это было такое место остановки для следующего транша, можно сказать, и так далее, то как-то переписать, это было торговое место, и как-то переписать торговую в культурную, это намного труднее. Ну, труднее
можно,
это значит...
Можно добавить,
не переписать. Вот здесь это ключевой момент в культуре, я имею в виду. То есть не переделывать...
Это тогда обогатит территорию, потому что если мы начинаем переделывать, мы разрушаем до основания.
Да.
Новый город. И наша страна мастер по этой части.
Ну, что-нибудь сломать и переделать, да.
Да, вот до нуля, зачистить, а затем. А вот если добавить, чтобы обогатить, это другая история. Добавить,
это интересно.
Чтобы... Но нужно понять, для чего. Чтобы люди оставались, или чтобы они этот короткий период времени, который они там находятся, так хорошо вспоминали, чтобы им хотелось туда возвращаться. Наверное, вот это самое главное. Чтобы каждое касание, ну, сила бренда, касание с хорошим брендом вынуждает как минимум думать о нем дальше и потом вернуться к нему по какому-то поводу. Также и увидеть это здание. Есть здание, которое ты один раз увидел, хочется поехать еще раз на него посмотреть. Или как с человеком поговорить. Вот увидел человека, а потом хочешь с ним поговорить еще 10 лет. Через 10 лет вспомнил, встретились, обнялись. Вот это такая штука. Это обогащение.
Да, да, вот то, что ты сейчас проговорила, интересно, как она соединилась. Ведь ты в самом начале говорила, в Россию ехали, строили, добавляли одну границу, другую расширяя. И да. Вот этот момент в культуре, то, что мы сейчас говорили, когда город добавляет, а не разрушивает, оно, в принципе, вложено в наш культурный код уже. Да. Ну, да. То есть, почему мы, когда мы едем за рубеж, мы тоже мы как бы добавляем их культуру в свою. Ну, то есть, вот...
Мы пытаемся им... Мало того, мы пытаемся им добавить свою культуру, начинаем громко говорить на русском языке, отчетливо артикулируя слова, например, во Вьетнаме или где-нибудь еще, да, которое звучит для них страшным карканьем. И в этом плане мы стараемся эту границу расширить. Чудесно, есть песня у Игоря Растеряева, там есть слова, которые мне очень нравятся. У России нет никаких границ, у России есть только горизонт. И это вот такое чувство безграничности, которое существует внутри, мы это все всегда носим с собой. Хотим мы этого или нет? Каждый человек свою культуру и свою страну, и свой город, и свою семью носит с собой. Каждый из нас, вот этот микрокосм, он не отдельный от всего. Хочешь ты или нет, это в тебе есть. Вопрос, что ты с этим делаешь? Как ты это применяешь? Дает это тебе энергию или это гиря? Ну, даже знаешь, гирю можно да. потренировать мышцу какую-нибудь при помощи гири.
Вот, вот этот момент, то, что ты сказал о том, что когда мы признаем свои ценности, то мы тогда становимся именно теми, кто может как оценить и будет оценен другими. Ну, то есть вот, вот этот момент, когда мы признаем, что мы русские люди, то есть мы, вот это наша страна, то в этом и есть патриотизм. То есть вот не патриотизм в чем-то быть другом, собой, а быть собой и быть тем, кто здесь родился.
Быть тем, кем ты не можешь не быть. Потому что чудесно есть тренер, с которым мы, ну, просто вот с одного слова я ее поняла, вместе сошлись душой. Вот на этой прекрасной фразе. Надо быть не тем, ты не тот, вот, ты не тот, кем ты хочешь казаться. Ты тот, кем ты не можешь не быть.
Тогда вот получается,
это нужно понять, кем ты не можешь не быть, потому что мы все очень разные. У нас есть, конечно, культурная общность, безусловно, и она проявляется. Гирт Хофстаде, хороший парень, объехал там 50 стран и изучал культуры. У нее есть 4 слоя. Наружный слой – это язык, артефакты определенные, то, что нам видно сразу. Вот мы приехали в какую-то страну и видим, все они там другого цвета и все не так частично одеты, да, вот. Одна история. Дальше за этим идут герои, которые определяют, что такое хорошо и что такое плохо. Как себя правильно вести. Это следующий уровень культуры. Это ориентиры определенные человеческие. Следующий уровень культуры – это традиции и ритуалы, которые существуют в этом. Такая луковица культуры. Да? Мы снаружи всегда идем вглубь. И в середине находятся те самые ценности, о которых, первое, вслух никто не говорит. Второе, часто люди сами их не осознают, и чтобы до них докопаться, нужно специальные исследования проводить. И вот Женя Громова как раз занималась долгие годы выявлением этих ценностей, их исследованиями. Потому что их, они за всем стоят, всем управляют ежеминутным выбором, который мы делаем в жизни, но при этом они, их никто не выпячивает, и об этом вслух не говорят. Но они идут через все литературные произведения всех веков. Из-за них происходят войны. О них снимают фильмы. Все за этим стоит. Понимаешь, в глубине. Но вслух никто не называет.
А почему?
Слишком ценные. Это то, что мы храним в себе в глубине.
А если мы их мы умножаем, то есть она, эта же ценность не теряется? Ну, то есть, когда мы
умножаем... Ну, это как халва-халва-халва, который слаще да. не станет.
А вот, нужно... Ну, не в этом смысл.
Делай то, в чем они проявляются.
Да,
делай
да.
то, в чем они где-то, проявляются.
Что не вот проявляют.
Это оно и есть.
То есть не говорить, а делать, да? Ценности в действии. Да, да, ценности в действии тогда получаются. Это интересная да. тема, потому что...
Ну, вот, например, скульптура, изображающая любовь. На ней же не написано буквами «любовь», да? Но мы смотрим на нее и понимаем, что здесь про любовь. Или вот картина... на которой свобода. А там занавеска, окно и сирень. А это про свободу. Мы же не говорим «свобода». Мы говорим «букет сирени на окне», но он про свободу. Это то, что передается на глубине смысла. Тогда, поэтому их так трудно найти, потому что
да.
это внутреннее ядро.
Да, но я знаешь, к чему здесь больше вопрос или как бы такое уточнение, что мы, весь наш разговор с тобой, он, в принципе, идет о мировоззрении, то есть это о миропонимании. То есть вот это другая немножко категория вообще в принципе. То есть это не домостроение, это не градостроение, а это строение человека как общества. То есть когда идет речь о формировании мировоззрения. То, что ты называла раньше, это как вот, просвещение было. То есть оно было все равно направлено на формирование мировоззрения. И здесь, когда ты сказала, вот эти слои культуры, уровни, то понятно, что начиная с языка и самого основания, когда мы говорим, начинает уже идти вот эта просветительская форма. Уже она начинает вступать вот в эту свою первую силу формирования мировоззрения. Но если мы делаем именно акцент на мировоззрение, я вот к чему. То есть мы делаем на то, как мировоззрение формируется, какие ценности в него вкладываются, какие смыслы, смыслами наполняются, то если на это делать акцент, например, начиная с детства, но делая акцент на поступки, на все проявления, которые этому предшествуют, тогда мы и сформируем качество жизни. То есть это я вот к чему.
Да, то есть, так и то есть. Абсолютно согласна с тобой, да. Поэтому я очень приветствую то, что у нас сейчас существует Министерство просвещения, которое до вуза, и Министерство образования и науки, которое начинается от высшего образования. Разделили по возрасту, но в этом есть сермяжная определенная правда, потому что период воспитания человека должен быть соединен с периодом просвещения. И в нашей стране, в единственной в мире существовал цикл воспитания от ясельного возраста до университета сквозной. Мы были единственной страной, которая обладала этим уникальным трактом просветительским и воспитательным. Когда мне, кстати, муж о нем напомнил, когда мы размышляли над живыми городами, школой мэров и созданием живого университета, он говорит мне: возьми за основу обычный путь воспитания, первичная социализация, ясельный период. Умение сотрудничать, детский сад, да? Познавательный период, школа, профессиональная деятельность, старшие классы, ПТУ или профобразование, которое нам давали. И только после этого наступает институт, и только после института наступает академия. Вот если эту линейку в плане просвещения удерживать и понимать, что человеку на каждом этапе нужно дать определенную часть мировоззрения, и дать возможность это попробовать на соответствующем уровне, и не отправлять из ясельный возраст в академию, и наоборот. Понимаешь?
Да, я понимаю, что здесь речь идет как раз о мировоззрении, не сколько о физическом воспитании, сколько о мировоззренческой форме.
Речь идет именно о мировоззрении. Если нет первичного уровня социализации, если нет у человека умения и навыка выстраивать взаимодействие в команде первичного характера, условно, в песочнице, не драться лопатками, а уметь вместе строить дом, то если этого нет, то говорить о том, что он внезапно на уровне, я не знаю, там, академии станет прекрасным командным лидером, не получится, с ним не нужно получится. Начать, то есть сразу он им не станет, ему нельзя сразу давать огромные какие-то просторы и миллионы людей, потому что он должен быть для себя безопасен и полезен, и для других потом на следующем уровне безопасен и полезен. Вот базовые какие-то вещи в этом плане, это тоже культура.
Слушай, ты мне дала такой, да, такой ответ небольшой. Мы же сейчас открыли онлайн-кинотеатр, ну, мы его открыли-то давно, детского семейного кино, и дали его в школы, в Министерство просвещения, в частности. Мы с ними ведем вот эту встречу. Я задал вопрос, я говорю: слушайте, мы готовы сделать подборки по уровням с первого класса до школьного образования по воспитательной тематике. Ну, то есть для того, чтобы можно было фильмы смотреть и обсуждать с детьми, потому что это наглядный пример, и разбирать его можно на каждом на своем уровне. Или чтобы они немножко начали в этом ключе мыслить. И оказалось, что у нас нет воспитательной программы как таковой. Ее только вот сейчас начинают разрабатывать.
Ее уже разрушили?
Это да, же была специальная работа лет,
по разрушению. Да. Потому что, нет, ее разрушили в одночасье. Ее разрушили прямо сразу. Я хорошо помню этот момент. Нам пришлось сделать свою частную школу, чтобы мы могли там старших детей доучить, младших туда отдать. Угу. У нас 3 года существовала своя частная школа, в которой мы сохранили мощнейший воспитательный элемент. Потому что сама школа у нас в стране, ну и в принципе управление движением людей строилось на 3 китах. Ну, в принципе, оно так строится. Это идеологическая линия, в любом случае она нужна. Это мировосприятие, философия жизни. Следующая линия – это социальная среда, которая формируется. И следующая линия – это учет и контроль этого движения или развития какого-то. Поэтому, когда убрали идеологическую линию, а социальная среда с этим была связана, и она была сильно порушена, оставался только учет и контроль. Поэтому что осталось? Учебные планы и дать знания детям изо всех сил, из последних сил, головой об стену. А вся воспитательная внешкольная работа утратила смысл, потому что она носила... трудно было переориентироваться, если отменили октябрят, пионеров, комсомольцев и партию, то чему учить детей? А то, что если можно убрать вот эти рамки и оставить только... вместо пионер всем ребятам пример, быть таким, как, который будет. Вот это устоявшуюся формулу пионер всем ребятам пример превратить в то, что надо помогать друг другу, там же правило написано, надо помогать друг другу, поддерживать, там, быть честным, стремиться там к этому, хорошо учиться и так далее. Правила прекрасны, на каждой тетрадке были написаны. Ну, их же отменили. Чему же учить детей? А если нет барабана и пионерского горна, и знания, о чем же детей на линейке собирать. Получается, убрали символику, и разрушилась конструкция. Вот сила символа такова, что вся содержательная история про походы в горы, про праздники выходного дня, про субботники по сбору макулатуры и металлолома, про чистые дворы, покраску заборов и все остальное, оно исчезло. Коллективное, пионер-вожатые исчезли, потому что нельзя быть просто вожатым и наставником. Само понятие наставника вернулось лет 10 назад, после серьезных усилий и педалирования, в том числе с моей стороны, ну, такое мощное, да, на рынке труда. Потому что думали, что наставник, он или мастер на заводе, или какой-то партийный товарищ. Понимаешь, вот...
Представление.
Убрали идеологическую линию и разрушило все. Поэтому школа стала только местом знаний, и тогда решили так. Ну, знаете, что мы вам знания дадим, а детей вы сами воспитываете. И что вы нам тут привели и принесли? А то, что линия просвещения, она носит общий характер, вот эта просветительская тема, почему детьми занимались во время занятий и после занятий, потому что просвещение было и там, и там. Здесь чему надо научиться, почему таблица умножения полезна, а здесь как себя вести в этом плане, в принципе, по отношению к другим людям. Вот эти вещи, они были разрушены, а сейчас их вспоминают, слава богу. Но почему-то
это хорошо.
Думают, что создают заново. Но сейчас пока еще есть люди, которые помнят, как это было. Да, ну вот я, например, да, я прошла все, включая там все эти линии прошла. И была октябренком. Пионеры записывалась там по блату, потому что очень хотела рано в пионеры попасть. С директором школы договаривалась. Смешная история. Но это тоже
академические
паттерны. Да? Но они нужны сейчас, потому что нужна вот эта линия, нужна основа, на чем строить. И я иногда вижу, как в некоторых городах, в том же Зверево, хорошо тебе известным, там же есть детки, которые ходят в галстучках в лесу, там что-то собирают, убирают, называются они скаутами. Или кем-то там еще. Но они же могут называться не обязательно скаутами, они могут называться там юные шахтеры или еще шахтеренок.
Те, которые можно ближе там... по теме, да.
Да, те, которые ближе по теме, потому что скауты, они, конечно, были и в царской России, конечно же, но они у нас не прижились. У нас потом из них как раз из них и сделали пионерскую организацию. Поэтому нужно вот о воспитательной части коллективной думать. Мы очень коллективный народ. И детям тоже нужна коллективная история. Это тоже наш культурный паттерн. Общинность, коллективность, артельность, взаимная ответственность, чувство локтя, плечо друга. Вот эти слова, они все есть. Это тоже часть нашей культуры. Совместность.
То есть не разрозненность, как кажется сейчас, да, вот как отсоединенность. Она, возможно, и нужна для того, чтобы почувствовать этот код. Ну, то есть, чтобы почувствовать, что мы едины. То есть единый такой народ, который может друг другу помогать. Хотя казалось, что если ты встретишь русского за рубежом, ты всегда счастлив. Вот как бы, потому что он какой-то вот какой-то родной. То есть вот сразу волшебно. Родной. Да, да, волшебно родной. Да. Валерий, спасибо. То есть мне кажется, что мы с тобой так сегодня хорошо поговорили о культурном коде, да, о культуре в целом. То есть, и знаешь, вывели самое главное, ты искал себе ответ на вопрос, вот я занимаюсь давно же интервью, и понимал, что это необычное интервью, которое я беру, и они относятся к чему-то более такому значимому. Я формировал себе на протяжении 2 месяцев, сейчас уже вот когда такие интервью стал в Zoom брать, и увидел, что это основное мировоззрение. То есть человек делится мировоззренческой формой, вот сутевой, которая у него есть внутренняя, которую он видит, как это должно быть. То есть, другими словами, он делится своей культурой, своими ценностями, но простым языком, не говоря о внутренних вот этих своих переживаниях. И я увидел, что для нас, для нашей страны, это является самым основным моментом. То есть мы еще недооцениваем суть мировоззрения. Ну, мы его недооцениваем как слово. Миропонимание, мы его не глядим на него воочию. То есть даже слово «культура» — это пока просто где-то связано с кино и с искусством. А на самом деле, вот как сегодня ты раскрыла это слово, это кодовый формат. Скажи его везде, в любом месте, и ты будешь защищен от всего. Ну вот, если вот, как вы знаешь, вот, как отношение к рунам, как отношение к чему-то святому, сакральному. То есть вот эта тема. И я увидел, что если мы об этом начнем говорить, вот как там, живые города, другие сообщества, вообще в целом об этом начнет говориться, то человек начинает это слышать. Слышать о своем мировоззрении. Не о чем-то, не о ком-то, а о своем миропонимании. Начинает задуматься, а как я понимаю, зачем это мне нужно, почему это должно быть. Это уже начинает процесс, когда он становится осмысленным. Вот то, что ты говорила, как одной из составляющих, чтобы понимать, зачем, и осмыслять этот процесс, эту форму. И меня очень радует, что мы сегодня такую точечку поставили в культурном плане. Почему? Потому что достаточно скоро, 15 числа, у меня будет встреча, я же в общественном совете при Министерстве культуры, я хочу сделать такую программу, называется «Общественный совет», где мы можем министру говорить то, о чем мы думаем, и говорить, и предлагать, не просто говорить, слушайте, говорить-то можно чем много угодно, а вот предлагать, как это должно быть, формировать, ведь когда вот это общее соединяется, общество, бизнес, люди, которые понимают, я их называю педагоги, учителя, которые как-то знают, как должно это все двигаться, и непосредственно такой исполнительный орган, как Министерство культуры, слыша всех, она может поменять очень много, то есть она может создать очень много. Начиная, понятно, я отчасти смотрю из-за киноиндустрию, как бы образы, которые запускаются, строения, которые создаются, то есть та наследие, которое вообще есть, музеи, все, что существует. Как все это применить в правильной подаче? Ведь от того, кто подает, то есть это модератор, который находится, и дети, когда приходят, как он подает эту культуру, зависит глобальное следующее формирование мировоззрения. Да. То есть это по всей стране. Вот, и тогда все, если понимаешь, что такое культура и ценности, и формирование мировоззрения, как оно идет, философское содержание, тогда ребенок очень быстро войдет в этот код. Он вот просто войдет. А все условия у нас созданы. У нас не разрушены замки. То есть у нас есть новые музеи. Вот ты говорила про Санкт-Петербург. И если тот, кто будет рассказывать о том, что это вот такой город, вот это просто человек, там, экскурсовод. Но он с этой подачей, ну, простите, все восстановится, все зацветет, и все будут понимать, что здесь, ну, само по себе умиротворение. То есть по себе это музей действующий. То есть это та культура...
Есть музей, да.
Да, да.
Просто, да.
Да, и тогда все оживет. Вот этот момент живого начнет приходить во все сферы деятельности. И мы соединим тогда культуру с промышленностью, и жизнедеятельностью, то есть все, что к этому подходит. И даже там, где вахты, то, что мы с тобой сегодня говорили, они тоже будут получать, понимая, что здесь есть это продолжение, и я питаю всю страну вот этим. То есть такое соединение форм. Но это все мировоззрение, это все миропонимание. Понимаешь, в этих двух словах целый мир, целая форма жизни.
Я за то, что это миропонимание. Вообще, если говорить о нашем культурном коде, то за время работы с разными странами, я понимаю, наши люди больше всего задаются вопросом «зачем?». Вот этот вопрос «зачем?» для нас важнее всего. Мало того, он в языке, в русском существует, в отличие от английского, существует у нас «почему?» и «зачем?». Это разные вопросы. Почему? Это вопрос, по какой причине я здесь оказался, или почему это произошло. И это взгляд в прошлое. ответ на вопрос «зачем?» — это всегда про будущее. И эти вот на этом временном луче я... Немцы тоже находятся, да, их тоже эти вещи интересуют. Но вот это не про сейчас. Вопрос «зачем?» — это ради чего я это делаю, для каких последующих причин. И вот этот вопрос всегда нас интересует. Даже когда я веду тренинг, допустим, в группе там европейской, говорим, сейчас мы делаем вот это упражнение. Они говорят, да, хорошо делаем. Сколько времени? Там 10 минут. Отлично. В русской группе всегда. А мы его зачем делаем? А потом что будет? Это для нас абсолютно естественная история. И наше зачем крайне важно. Поэтому, когда для создания общественного совета, действительно, вот то, что я сейчас рассказал, становится понятным, зачем он нужен. И министру в том числе. Вот для этого следующего будущего. Это потрясающе. Мировоззрение — это все, конечно.
Да,
все.
Да. Спасибо тебе. Спасибо тебе за встречу. Ну и да, до новых встреч.